С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе», и я ее ведущий Максим Блан. Это вторая программа, которую мы готовили, сидя по домам в режиме самоизоляции. И вторая программа, которая выходит после очередного обращения Владимира Путина к нации. Мы продолжаем говорить об экономических последствиях пандемии коронавируса и о мерах, которые предпринимают ЦБ и правительство для того, чтобы предотвратить жесткие экономические последствия. В этом выпуске мы попытаемся заглянуть чуть дальше и оценить последствия тех самых мер, которые предпринимают партии правительства для того, чтобы погасить кризис. Эту же тему мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Карантин без карантина. Кто теперь принимает решения в России? Деньги в долг. Кому дадут кредитные каникулы и кредиты на зарплаты? Деньги без счета. К чему приводит включение печатного станка?
Начнем с новости, которая с трудом укладывается в голове. В ночь на 4 апреля Россия прекратила возвращение своих граждан, которые во время пандемии оказались за пределами страны и изъявили желание вернуться на родину. Более того, из-за прекращения всех рейсов в сложной ситуации оказались граждане других стран, которые застряли в России.
Уважаемый Владимир Владимирович Путин, это обращение граждан Российской Федерации, собравшихся здесь, в аэропорту Бангкока.
По оценке МИДа, речь идет более чем о 25 тысячах российских граждан. Только в США, по данным российского посольства, около 2 тысяч человек оказались в ситуации полной неопределенности. А 250 россиян новость застала в Нью-Йоркском аэропорту, откуда они должны были вылететь в Москву 3 апреля. Рейс попросту отменили, и посольству пришлось в экстренном порядке снимать гостиницу и обеспечивать горячим питанием 51 россиянина. Им, по словам Анатолия Антонова, было просто некуда пойти. Остальные как-то устроились сами. Впрочем, российские дипломаты в разных странах работают по-разному. Еще одно видео специально для нас сняли туристы, застрявшие в Южной Африке.
Мы находимся в ЮАР с 16 марта. Пошла уже 4-я неделя. Мы планировали провести здесь 13 дней и 28 марта улететь обратно домой в Москву. Но после 20 марта наш обратный рейс с турецкими авиалиниями отменился.
После этого мы купили билеты на рейс авиакомпании Emirates, но на следующий день их тоже отменили. На наши даты оставались билеты еще катарскими авиалиниями. Мы тоже купили эти билеты. То есть получилось у нас всего 3 обратных билета. До последнего ждали, но 26 числа его точно так же отменили. И мы не смогли уже никакими больше рейсами улететь.
С 25 числа по настоящее время мы находимся в Йоханнесбурге. В ЮАР с 27 числа объявлен локдаун. Закрыты все предприятия, кроме продуктовых магазинов и аптек. На улицах почти нет людей и машин. И вообще людям рекомендуется не покидать свои дома.
Еще мы слышали, что на границах провинции установлены полицейские блокпосты, где полицейские проверяют документы, не пропускают людей без особой надобности, разворачивают машины и, в принципе, препятствуют перемещению между регионами.
На текущий момент, по данным консула Российской Федерации, в ЮАР находится порядка 150 человек, которые желают вернуться домой. Основная масса людей, примерно 2/3, находится в Кейптауне, а остальные разбросаны по всей стране.
Застрявшие здесь люди объединились в чаты, переписываются между собой активно, и в том числе с консулом. Он предоставляет всю информацию, которая у него есть, но информации о том, когда мы отсюда сможем улететь или когда нас заберут, ее нет.
В пятницу вечером появилась информация о том, что правительство Российской Федерации приостанавливает вывоз граждан из других стран.
Государство обещает помочь на местах. Для этого МИДу выделено 500 миллионов рублей. За Российское министерство иностранных дел и его сотрудников можно только порадоваться. А вот за россиян я бы радоваться не торопился. Даже если все деньги до них дойдут, на каждого придется около 20 тысяч рублей, то есть чуть больше 250 долларов. Причем правительство будет выделять по 2400 рублей в день на взрослого и 1600 на ребенка. В том же Нью-Йорке прожить на эти деньги не получится, особенно если учесть, что город сидит на карантине и практически все места, где можно поесть, закрыты. Кстати, если уж речь зашла о США, там ситуация с застрявшими за пределами страны гражданами не намного лучше. Власти точно так же не торопятся возвращать их домой. Правда, это совсем не оправдывает действия российских властей. Но самое интересное в истории с отказом эвакуации российских граждан в том, кто и как принимал это решение. Ответственность взял на себя оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России. При этом, по информации РБК, инициатива исходила из Роспотребнадзора. Ее поддержала вице-премьер Татьяна Голикова. Минтранс и Росавиация были против, но их позицию проигнорировали. Это важная деталь, поскольку она относится к механизму принятия решений, который существует в России. От этого механизма полностью зависит жизнь, здоровье и благосостояние российских граждан, всех без исключения. И тех, которые застряли за пределами страны, и тех, которые застряли на ее территории. И буквально за последнюю неделю этот механизм существенно изменился. Минувший четверг, ровно через неделю после первого обращения к нации, Путин снова обратился к народу России. Никакой конкретики, которую многие так ждали. По сути, 9-минутную речь президента можно свести к двум фразам. Нерабочая неделя превращается в нерабочий месяц, но работать или не работать, решайте сами. А также слушайтесь федеральное правительство и региональные власти, они сделают все как надо. Для полноты картины не хватало только «меня же попрошу не беспокоить». Этот посыл хоть и не был вербализован, но читался между строк. Человек, который все свои бесконечные сроки руководства страной посвятил строительству и укреплению вертикали власти, в самый ответственный момент, грубо говоря, сливается. Перекладывает ответственность за борьбу с эпидемией на региональные власти, а за борьбу с ее экономическими последствиями на правительство. Безропотно подписывает закон, наделяющий правительство правом вводить чрезвычайные ситуации и брать на себя расширенные полномочия. Уж не заболел ли он часом? Все это делает актуальными совсем другие поправки к Конституции. Не те, которые укрепляют власть президента, а совсем даже наоборот. Если правительство и губернаторы в экстраординарной ситуации справляются без президента, то уж в мирное время тоже справятся как-нибудь без него. А президенту можно было бы оставить прием верительных грамот от иностранных послов и участие в других протокольных мероприятиях. Впрочем, все это обсуждать имеет смысл после эпидемии коронавируса, а ее еще надо пережить. И уж тут кому как повезет. Все остались один на один со своими мэрами и губернаторами. А те далеко не всегда готовы принять неожиданно свалившееся на них бремя власти и сопутствующей ей ответственности. Не только потому, что не для того занимали они эти кресла, чтобы потом за что-то там отвечать, но и по более банальной причине. Предлагаемые властные полномочия далеко не всегда могут быть подкреплены необходимыми финансовыми, человеческими и иными ресурсами. От федерализма в последние 20 лет в России остались рожки да ножки. Но выбирать не приходится. Региональным властям придется либо самостоятельно изыскивать ресурсы в ущерб перечислению в центр, либо каким-то образом пытаться гасить социальный протест, непонятно какими средствами. О том, что в этой связи происходит на Камчатке и в Приморье, рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» на Дальнем Востоке Татьяна Меньшикова.
Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края, подал в отставку 3 апреля. Незадолго до увольнения 31 марта на расширенном заседании регионального штаба по коронавирусу Владимир Илюхин сказал: «Чтобы обезопасить людей, я пойду на все возможные меры». И уволился через 2 дня. Что касается эпидемиологической ситуации в регионе, то 5 апреля здесь подтвердили 2 первых случая заражения новым коронавирусом. С 3 апреля в Камчатском крае по распоряжению губернатора все граждане, прибывшие на полуостров, обязаны самоизолироваться на 2 недели. Но если губернатор Камчатского края решил уволиться, то губернатор Приморского края Олег Кожемяка после обращения президента решил ужесточить режим самоизоляции в регионе. В пятницу 3 апреля оперативный штаб внес изменения в соответствующее постановление. И теперь на территории края введут пропускную систему. Это для тех, кто продолжает работу. Нарушители режима самоизоляции ждут штрафы. А в лесопарковых зонах за приморцами будут следить даже дроны с тепловизорами. Кроме того, автобусов на маршрутах станет меньше. Пропускную систему в Приморье вводят уже 7 апреля, то есть завтрашнего дня, однако получить цифровой пропуск пока невозможно. Во-первых, не сформированы списки предприятий, которые будут работать в эти дни. Ну, а во-вторых, соответствующие функции на портале госуслуг нет. Жители Поднебесной сейчас в Приморье только транзитом, о специальных защитных костюмах, очках и респираторах. В Приморье сейчас 8 заболевших. Новый случай зафиксирован сегодня, 6 апреля. Двое пациентов выздоровели и один скончался. Но жители Приморья могут быть спокойными, ведь в пятницу священники Владивостока провели крестный ход с иконой по морской акватории и дорогам полуострова Муравьева-Амурского. Во время своего путешествия, которое длилось 6 часов, они непрерывно читали акафисты Божьей Матери и апостолу Андрею. Вместе с собой в крестный ход они взяли список порт Артурской иконы и ковчег с мощами апостола Андрея.
Тихого епископа Патра Проручьева вы, и си Богу со всеми верными посреди усилища воспевая Аллилуйя.
Москвичам еще повезло. Ресурсов в столице столько, что любой регион позавидует. С готовностью принимать решения и брать на себя ответственность у мэра Собянина тоже все в порядке. Поэтому Москва стала эталоном для правительства по введению необъявленного карантина. Именно на Москву призывает равняться премьер Михаил Мишустин. А в столице почти чайно на прошлой неделе вместо ожидавшегося ужесточения ограничений произошло некоторое послабление. Пропускной режим для всех жителей решили пока не вводить. Граждане оказались достаточно сознательными, чтобы добровольно соблюдать режим самоизоляции и без крайней нужды на улице носу не совать. Все может в любой момент измениться, так что расслабляться пока рано. В других же регионах подчас власти ведут себя гораздо жестче. Что происходит за пределами Москвы, выясняла Алена Вершинина.
В регионах действительно существуют разные подходы к борьбе с эпидемией. Например, Тюменская область ввела относительно мягкие меры. Там режим самоизоляции распространяется только на людей старше 65 и тех, кто имеет определенные заболевания. Похожие ограничения действуют и в Хабаровском крае. Но там сидеть дома должны также еще и неработающие граждане. Между тем, в понедельник 6 апреля премьер Михаил Мишустин запретил закрывать границы между регионами. Глава правительства настоятельно рекомендовал главам регионов, далее цитата, не путать региональные полномочия с федеральными. Однако на фоне внезапно свалившейся на губернаторов федерализации главы сразу трех регионов ушли в отставку прямо 2 апреля, в день обращения Путина. Это губернатор Архангельской области, глава республики Коми и Камчатского края. Глава Коми был вынужден уйти из-за массового заражения коронавирусом в Сыктывкарской больнице, которую до последнего пытались скрыть. Связана с коронавирусом и отставка руководителя Камчатского края Владимира Илюхина. Результаты инвентаризации местной системы здравоохранения по готовности к борьбе с эпидемией оказались разочаровывающими. А вот уход с должности губернатора Архангельской области Игоря Орлова эксперты прогнозировали. Еще в конце прошлого года он имел рекордный антирейтинг среди глав субъектов. Повлияли на ставку Орлова и протесты против строительства мусорного полигона в Шиесе. Но вернемся к тем регионам, где губернаторы действительно пробуют власть на вкус, и посмотрим, как они борются с распространением коронавируса.
Приложение «Социальный мониторинг» от мэрии Москвы для слежки за тем, как жители столицы соблюдают режим самоизоляции, много обсуждали и называли не иначе, как цифровым ГУЛАГом. Идея оказалась заразительной. Ее подхватили власти Нижегородской области. Теперь, чтобы выйти из дома, нижегородцы должны каждый раз получать пропуск с QR-кодом. Со 2 апреля код нужен даже для того, чтобы выбросить мусор, сходить в аптеку или погулять с собакой. Заходишь на сайт «Карта жителей Нижегородской области», вводишь номер телефона и получаешь виртуальный пропуск. Если у человека нет смартфона, он может позвонить по номеру 112 и оставить заявку на выход. Специальное разрешение на выход из дома в Татарстане выдают по СМС. В постановлении республиканского правительства говорится, что отправленная заявка должна состоять из слова «регистрация», фамилии, имени и отчества, номера паспорта и адреса фактического места проживания. В ответ человек получает сообщение с уникальным кодом регистрации. Затем он должен отправить повторный СМС с текстом «цель» и сообщить, куда он собирается. В результате должно прийти сообщение с указанием времени, на которое можно покинуть дом. Такое разрешение можно получить не более 2 раз в сутки. По нему можно посетить больницу, банк, почту, навестить больных родственников и уехать на дачу. Власти Татарстана обещали, что СМСки будут для жителей бесплатными, но люди жалуются, что по факту каждое сообщение стоит 70 копеек. 10 апреля жители Саратовской области тоже не смогут просто так выходить из дома. Все работодатели должны оформить сотрудникам специальные пропуска, которые подтверждают, что человек вышел из дома не погулять, а именно на работу. Региональные чиновники посчитали, что это поможет сократить количество людей на улицах, а значит замедлить распространение коронавируса. Работодатели тут же бросились оформлять эти самые пропуска. Закономерно образовались очереди. Об этих очередях тут же заговорили по всей России. Получилось социальное дистанцирование по-саратовски. В итоге введение пропускного режима отложили. Потом разрешили пропуска оформлять дистанционно. Чечня первой в стране ввела комендантский час. Рамзан Кадыров объявил об этом на следующий день после второго обращения Путина. С прошлой пятницы жителям республики запрещено покидать дома с 8 вечера до 8 утра. Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно, объяснил Кадыров. А с 5 апреля республика полностью закрыта на въезд и выезд. Даже жители, прописанные в Чечне, не могут попасть в республику.
Можно долго спорить, даст ли нынешняя ситуация толчок федерализации. Регионы сильно зависят от федеральных денег, но деньги в условиях кризиса далеко не самый ценный ресурс. Я не удивлюсь, если через неделю-другую Ставропольский край, Воронежская область или какой-нибудь другой хлебный регион введет запрет на вывоз продовольствия и предметов первой необходимости за свою территорию и выставит кордоны на дорогах. В конце Советского Союза мы все это уже проходили, а сейчас ситуация все больше напоминает те времена, когда КПСС, казавшийся незыблемой властной вертикалью, оказалась колоссом на глиняных ногах. Повторение кризиса, который привел к развалу СССР, становится все более вероятным, хотя пока и не неотвратимым сценарием. В настоящий момент правительство, которое фактически получило карт-бланш, пытается удержать экономику от полного краха. Для этого надо решить две задачи. По возможности максимально сохранить зарплаты и рабочие места, а также не допустить краха банковской системы из-за массовых неплатежей по кредитам. Причем в долгах перед банками оказались как предприятия, так и граждане. Особой изобретательности даже проявлять не надо. Как по введению карантинных мер, так и по мерам, направленным на предотвращение совсем уж тяжелых социально-экономических последствий, Россия отстает от развитых стран на пару недель. Там все уже придумано и начинает работать. Надо лишь оглядеться по сторонам и выбрать, что лучше подходит к российским условиям. Но и здесь, оказывается, есть место для полета фантазий. Вот, например, программа правительства, которая была призвана помочь малому и среднему бизнесу выплачивать своим сотрудникам зарплаты, а также помочь им реструктурировать свои кредиты. Банк России выделил под эту программу 500 миллиардов рублей. 150 из них должны были пойти на беспроцентные суды на выплату заработных плат. Бизнес, правда, надеялся на безвозвратные субсидии, а не на возвратные суды. Но лучше уж так, чем совсем никак. На деле же все выглядит совсем не так, как обещали с самого начала. О том, как будет работать программа, расскажет Анастасия Тищенко.
Чтобы россияне не остались без денег, Центробанк обещал выделить 150 миллиардов рублей на кредитование малых и средних предпринимателей. Заявлялось, что российские банки смогут брать суды у Банка России под 4% и раздавать их организациям в качестве кредитов на зарплаты. На деле все оказывается далеко не так оптимистично.
Главная проблема – максимум через 6 месяцев предпринимателям придется вернуть эти деньги банкам. Единственное смягчение в этой кредитной истории – низкие процентные ставки. По обещаниям чиновников, в большинстве случаев они будут нулевыми, так как проценты государство все-таки берет на себя. К 6 апреля об участии в программе официально заявили два банка – ВТБ и Сбербанк. Хотя теоретически взять деньги у ЦБ может как минимум 41 кредитная организация. Все они подходят под критерии, которые выставил Центробанк, то есть имеют достаточно высокий рейтинг по классификации агентства АКРА. Чиновники утверждают, что скоро к программе подключатся и другие банки. Для этого 3 апреля не снизили требования к рейтингу кредитных организаций. Среди них теоретически могут быть Райффайзен, Альфа-банк и Россельхозбанк. Но представитель Альфа-банка в Фейсбуке написал, что пока у них нет информации на эту тему. На официальные запросы от Радио Свобода о планах участвовать в кредитовании предпринимателей эти банки к моменту подготовки сюжета не ответили. Что же предлагают те кредитные организации, которые уже запустили программу? Сбербанк готов предоставить кредит под 0% годовых на срок до 6 месяцев тем компаниям, которые работают на рынке не менее 1 года. Максимальная сумма кредита зависит от числа сотрудников и, по словам представителей Сбербанка, будет достигать 5 миллиардов рублей. Рассчитываться она будет по следующей схеме. Минимальный размер оплаты труда в регионе, умноженный на срок кредитования и количество сотрудников компании. Если срок кредитования максимальный, то МРОТ будут умножать на 6. ВТБ предлагает аналогичный план. Но такая схема не учитывает, что в Москве, например, средняя заработная плата превышает 80 тысяч рублей, а минимальный размер оплаты труда в столице – 20 тысяч рублей. В результате зарплата в кредит гарантированно снижается в несколько раз. К тому же далеко не все предприниматели держат свои счета в Сбербанке или ВТБ. Для получения кредита на зарплату им нужно открывать новый счет. В их банке им помочь не готовы, по крайней мере пока. При этом есть большие сомнения, что Сбербанк или ВТБ выдадут такие суды новым клиентам. Представитель Сбербанка в комментарии РБК заявил, что кредитование осуществляет банк-держатель зарплатного проекта предприятия. Без зарплаты рискует остаться 15 миллионов человек. Именно столько сотрудников было у малого и среднего бизнеса в России до начала начала пандемии. Это 21% от всех работающих россиян. На их зарплату, по подсчетам макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, уходит 5 триллионов рублей в год, то есть 2,5 триллиона за полгода. Или в 16 раз больше, чем 150 миллиардов рублей, которые предложил в качестве поддержки Центральный банк.
Вовсе не на такой беспредметный разговор рассчитывали многие представители бизнеса. В результате бизнес многим придется все-таки закрыть, поскольку ни сокращать зарплату, ни отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска они сейчас не имеют права. А выплачивать зарплату просто не на что. И если денег у них и прибавится, то совсем не сильно. Еще один пример из той же серии. Сначала Дума приняла, а Путин подписал закон о кредитных каникулах. А потом вышел Центробанк и заявил, что нерабочий месяц не повод перестать обслуживать потребительские кредиты. И тот факт, что большинство банковских отделений по рекомендации того же Банка России закрыто, никого почему-то не смущает. В ситуации с потребительскими кредитами, которые без кризиса грозили вылиться в серьезные социальные проблемы, разбиралась Анастасия Тищенко.
Рабочие выходные и каникулы без отдыха. 3 апреля Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам временно не погашать долги по кредитам и ипотекам. Но после кредитных каникул сумма долга перед банком не останется прежней. Она вырастет.
Для начала давайте разберемся, кому положены кредитные каникулы. Право на отсрочку имеют те заемщики, чей доход снизился минимум на 30% в месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. При этом в законе сказано, что предоставлять документы, подтверждающие это, изначально заемщик не обязан, но банк имеет право запросить у него справку 2 НДФЛ, регистрацию в качестве безработного или больничный лист. Тогда эти или другие документы, подтверждающие снижение дохода, придется предоставить, иначе банк может отказать вам в кредитных каникулах. На сбор документов заемщику дают 90 дней. Если в течение этого срока он не платит взносы, не предоставляет доказательств, то образуется просроченная задолженность, банк начисляет неустойку, а это ухудшает кредитную историю человека. Сейчас практически все банки, заявившие об участии в программе, например, Альфа-банк, ВТБ, Райффайзен, Сбербанк, Ситибанк, Тинькофф, требуют подобные документы. Более того, предупредив клиента, они могут самостоятельно обратиться за подтверждением информации в Федеральную налоговую службу, Фонд социального страхования или Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Эти меры приняты, чтобы люди не злоупотребляли отсрочками.
Существуют лимиты и на размер кредитов, по которым можно взять каникулы. Так, для ипотеки максимальная сумма, по которой можно получить отсрочку – 1,5 миллиона рублей. Для автокредита – 600 тысяч. По потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей – 300 тысяч рублей. Для физических лиц – 250 тысяч. И, наконец, по кредитным картам 100 тысяч рублей. При этом договоры должны быть заключены до вступления в силу закона о кредитных каникулах, то есть до 3 апреля.
Если в прошлом у заемщика были просрочки по платежам, он имеет право подать заявление на кредитные каникулы, но не может одновременно находиться и на кредитных, и на ипотечных каникулах. А теперь о том, как такие льготы увеличат вашу задолженность перед банком. Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ, сказала: «Каникулы – это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее. И на эту отсрочку продолжают капать проценты на оставшуюся сумму долга. Но если без каникул вы ее постепенно уменьшаете, то на каникулах она остается прежней. За счет этого ваш долг перед банком растет. Правда, чиновники утверждают, что по потребительским кредитам и кредитным картам ставка будет льготной в размере 2/3 от среднерыночной. После окончания каникул, это максимум 6 месяцев, заемщики вернутся к обычному графику выплаты кредита. А набежавшие проценты должны будут погасить равными ежемесячными платежами в течение максимум 2 лет. Сегодня многие банки уже предоставили инструкции на своих сайтах, как получить кредитные каникулы. Схема примерно одинаковая. Пишешь заявление на сайте или на почту банка, прикрепляешь документы, подтверждающие снижение дохода, и ждешь ответа в течение 5 дней.
Часть банков в программе не участвует, ссылаясь на то, что у них нет продуктов по массовому кредитованию граждан или юридических лиц. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг окажется, что в вашем банке кредитных каникул нет. Возможно, вам предложат реструктуризацию займа или потребуют вносить платежи вовремя.
В вопросе с потребительскими кредитами, да и с коммерческими тоже, я вижу 2 исхода. Либо властям все-таки придется пойти на обнуление и все долги списать, либо деньги настолько обесценятся, что обслуживание нынешних кредитов станет совсем уж необременительным. Но придется, в избежание того самого социального взрыва. И своя шкура дороже, чем хрустальная мечта национального лидера, особенно если учесть, что этот самый лидер в самый ответственный момент самоустранился. Есть и менее обидное объяснение внезапной скупости российских чиновников. Большинство из них помнит и начало 90-х, и конец. Они-то как раз прекрасно понимают, что печатный станок не решает проблемы в условиях обвального падения промышленного производства и услуг, в условиях разрушения интеграционных связей и производственных цепочек. Бесконтрольная эмиссия и раздача денег в долг или просто так может смягчить удар, но ненадолго. Мы проходили это в конце 80-х и начале 90-х. И я представляю те почти физические страдания, которые испытывают в российском ЦБ или Минфине после каждого напечатанного в США или Европе триллиона. Но сделать с этим они ничего не могут. Как не могли ничего сделать власти Армении или Эстонии в 90-м году. Но сейчас в распадающийся Советский Союз превратился весь мир. Это не алармизм, а трезвая оценка ситуации, которая складывается в мировой экономике. Со схожими оценками выступают структуры, которые традиционно выступали с очень осторожными и консервативными прогнозами. В конце прошлой недели состоялся брифинг директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. Она констатировала, что мировая экономика практически остановилась. И такого не случалось за все 75 лет существования фонда. Еще один антирекорд. За экстренной помощью в МВФ обратилось 85 стран. Причем сделали они это практически одновременно. Глава МВФ предупредила о возможной волне банкротств и массовой потере рабочих мест, которые могут подорвать не только способность мировой экономики к восстановлению, но и потрясти основы общества. Георгиева пообещала задействовать все резервы фонда, удвоить программу помощи развивающимся странам. Беда лишь в том, что помощь МВФ – это всего лишь деньги. А те, кто помнит конец 80-х, начало 90-х, прекрасно понимают, что наличие денег и возможность их, как тогда говорили, отоварить – это совсем не одно и то же. Дефицит, бич советской экономики, уже начинает проявляться то тут, то там, в том числе и в России. О том, что уже сейчас попадает в список дефицитных товаров, в справке Альбины Кирилловой. Власти некоторых стран пытаются предотвратить дефицит, вводя запрет на экспорт продуктов и предметов первой необходимости. Россия ввела такой запрет на крупы, Казахстан на зерно и муку, Украина на гречку. Список постоянно расширяется, но эффект от таких мер будет скорее противоположный. На этом время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант о свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Ссылка есть в титрах, подписывайтесь. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.